Часть шестая. Глава первая. Степан Граблин и старые знакомые. Был 5 час утра. 20-градусный мороз давал себя знать каждому, кто не принял против него надежных мер. Но он, казалось, не имел никакого влияния на молодого человека в холодной шинели, который, быстро переходя широкую улицу, размахивал руками и говорил сам с собою. «Партикулярное место, да, наконец у меня есть партикулярное место, теперь я буду иметь средства». Тут он стал рассчитывать по пальцам и, наконец, остановился у огромного дома, испещренного множеством вывесок. Глаза его обратились на окна второго этажа, над которыми красовалась вывеска во всю длину дома. Окна не были освещены. Постояв перед ними, молодой человек начал прохаживаться мимо дома. Фонари, зажженные с вечера, еще горели, и освещенный безлюдный проспект представлял воображению его чудную картину спокойствия и счастья жителей роскошной улицы. Очень грустной показалась ему недавно покинутая комната в полусгнившем домике Семеновского полка с перегородкою, из-за которой слышались тоскливые вздохи старухи-матери. Почти с первых дней юности он жил в этом домике и прожил в нем немало лет. Но не жаль ему полусгнившего домика, где он бесплодно убил свои свежие силы в вечной битве с нуждой, в этой всесокрушающей битве. Не нашел он в памяти своей ни одного отрадного дня из нескольких лет, прожитых в полусгнившем домике. И не жаль ему этого домика. Но серьезное лицо его проясняется. Он снимает шляпу и благоговейно крестится на Казанский собор. В перспективе у него теперь сухая квартира. Через несколько месяцев приведет он в эту квартиру свою старуху, ничего не подозревающую теперь о близкой перемене в их жизни, и успокоится, и отдохнут, наконец, старые косточки, так долго-долго и много странствовавшие по горькому пути нищеты. А, наконец, сам он не будет кашлять и пугать старуху опасностью лишиться в нем последней опоры. Так мечтал молодой человек и не чувствовал 20-градусного мороза, и кашель его глухо отдавался в морозном воздухе, возбуждая подозрительное внимание будочника, готового прозакладывать голову, что этот кашель недаром, что этот кашель — сигнальный кашель, на который вот сию минуту ответит тем же кашлем, забравшийся куда-нибудь на чердак вор и сбросит с крыши какой-нибудь узел с бельем или другим чем. И чуткому уху его чудится уже и ответный сигнал, и узел, летящий к ногам молодого человека. Таково уже свойство людей — смотреть на все с точки зрения своей специальности. Дело, однако ж, было гораздо проще и чище. Молодой человек так обрадовался своему партикулярному месту, что, обязавшись являться к 5 часам утра, пришел гораздо раньше и теперь дожидался, пока осветятся окна магазина. Звали его Граблиным Степаном Петровичем. Был он сын смотрителя и детство свое провел в деревне. Из жизни детства у него мало сохранилось воспоминаний. Помнил он реку с крутыми песчаными берегами, пастуха, с которым летом пропадал с утра до вечера. Он делился с пастухом колобками, которые давала ему мать, а тот ему делал разные свистульки и учил его играть на них. Помнил 2-3 песни, петые пастухом, когда он лежа смотрел на бегущие облака, между тем, как в горах вторилась и переливалась звонкая песня. Помнил, как отец передав ему все, чему сам выучился самоучкой, то есть выучив его читать и писать, все тосковал потом, что его долго Господь не приберет, потому что сироту скорее примут в школу. Да еще, как в одно утро он бегал в саду. В саду было весело, хорошо, его позвали домой. Там стоял гроб, в нем лежал его отец. У гроба в ногах рыдала мать. А потом приехали незнакомые люди и увезли сироту в школу. В школе он долго заливался слезами, забравшись в угол в темном коридоре и перебирая в горячем воображении то рыдающую мать, провожавшую его до первой станции и оторванную, наконец, силой от него, то реку, пастуха и беседку, торчавшую на холме в виде гриба, где он укрывался с пастухом от дождя. А между тем дровяной двор с бесконечным забором тоскливо смотрел на него и, казалось, тоже плакал. Дикарь не раз замышлял побег. Образование кончилось благополучно. Мальчик не приобрел слишком больших сведений, но и не утратил естественного смысла. Сидя в классе и уставив на толкующего учителя глаза, по-видимому, полное внимание, он имел способность улетать в то же время воображением далеко-далеко на родину, в зеленые луга. К тому же учителя щадили себя, и толкования в классах были нечасто, а чаще в них раздавались голоса учеников, отвечавших один за другим уроки, вызубренные по тетрадкам и книгам. Впрочем, Граблин, заткнув уши, покачиваясь и повторяя по тысяче раз сряду одну фразу, не хуже других вытверживал все, что велели. Точно так же охотно пел свои песни по требованию старшего ученика. Только песни его не беспокоили, а крепко заученный урок часто преследовал его и наяву, и во сне. Ни с того ни с сего вдруг пробарабанит он в мозгу, так что мальчик проснется и вздрогнет. Когда земля станет между солнцем и луною, тогда земная тень падает на луну, и на оной усматривается круглое черное пятно. А как круглые тени происходят от круглых тел, следовательно, земля кругла. В другой раз, как будто его же собственный голос дробит ему в ухо таблицу умножения или однообразно повторяет: «Озера, в кои реки впадают и из них вытекают, озера, кои реки впадают, но из них не вытекают, озера, в кои реки не впадают, но из них вытекают». Даже по окончании учения целые два года неотступно преследовали его уроки. Примеры же на прилагательное полны во всех его изменениях. Свет полон обмана, жизнь полна забот. Решительно не давали ему покоя среди тяжких трудов и угрожали проводить его в могилу. Получив место с небольшим жалованием, он вызвал к себе из деревни мать. Глубоко запали в его память и в сердце те редкие минуты, когда вдруг бывало среди общего жужжания школьной братьи, вызубривающей школьную мудрость по тетрадкам, раздается чей-нибудь голос. «Обрадовать тебя, Граблин?» «Ну?» — отвечает он, вздрогнув вдруг от какого-то отрадно-болезненного чувства, быстро пробежавшего по всему его существу. «Ну?» — повторяет он, веря и не веря, мелькнувшие уже в уме догадки и страшно боясь обмануться. «Да ты не пугайся!» — продолжает добрый товарищ. Вот уже и побледнел. «Ступай, мать приехала». И жужжавшие товарищи вдруг утихают, провожая глазами счастливца, который бросался бегом в приемную. Там старушка, ни жива, ни мертва, робко и нетерпеливо глядит на дверь, читая про себя молитву. И вдруг она вскакивает со стула, хочет броситься навстречу вбежавшему сыну, но колени ее дрожат, и она падает снова на стул. А сын уж у нее на груди. И долго замирают они, крепко обнявшись и улыбаясь, и обливаясь слезами в одно и то же время. Глубоко запали в душу его эти минуты, которыми старушка дарила его почти каждый год, являясь как снег на голову из-за 400 верст, бог знает какими способами, взглянуть на сынка, обласкать, полакомить и опять уйти, опять ждать целый год какой-нибудь оказии в Петербург. И как ни были бедны его средства, он выписал свою мать и жил мыслью доставить ей спокойную старость. Партикулярное место значительно увеличивало его средства, и он горел нетерпением приступить к делу. И вот, наконец, в окнах второго этажа мелькнул свет, и вместе с первым вспыхнувшим газовым рожком вспыхнула торговая деятельность книжного магазина и библиотеки для чтения на всех языках Кирпичев и Ко. Счастливый обладатель партикулярного места, вошедший в магазин, застал в нем одного Петрушку, с которым уже немного знаком читатель. Отец его, заседавший в качестве чего-то в Думе, год тому назад, встретившись с Кирпичевым, упросил его взять к себе сына в учение. Отпуская его учиться уму-разуму, родитель говорил: «С Богом, Петруша, поди-ка, поди, полно тебе за голубями бегать по улицам. Отцу твоему некогда с тобой возиться, а матери нет у тебя. Ступай, Петруша, чужой человек лучше выучит». «Да смотри же», — прибавил он, — «я пристроил тебя, так ты чувствуй, чтоб я не слышал о тебе от почтенного хозяина твоего ничего, кроме хорошего, а не то». «Ну, ступай, ступай», — заключил он, заметив покатившиеся слезы по бледному лицу мальчика. «Благослови, Христос!» И вот Петрушка стоит теперь у дверей магазина в качестве швейцара, возит в почтамт посылки, получает по повесткам деньги, а по утрам убирает магазин. Петрушка страшно возился с коврами и подымал метелкой пыль с полу, полок и прилавков, приводя таким образом магазин в надлежащий вид. Пыль ходила туманом. Молодой человек чихнул. «Будьте здоровы!» — прокричал где-то Петрушка и снова принялся возиться и стучать метелкой сильнее прежнего. Защитив платком нос и глаза от пыли, будущий сподвижник Кирпичева начал осматриваться. Он остановился в комнате, в которой производилась упаковка посылок и которую Кирпичев назначал теперь для конторских занятий. Она была уже преобразована и имела вид конторы значительного торгового дома. По стенам тянулись полки с кипами бумаг, под полками огромные шкафы. На дверцах одного из шкафов приклеена надпись «Архив». Посреди комнаты большие письменные столы, забросанные большими книгами. Особенно бросалась в глаза по своей громадности книга с надписью золотыми литерами «Для записки требований иногородних». Молодой человек развернул ее. В ней было уже записано несколько адресов рукою Кирпичева, тщательно и с соблюдением всех каллиграфических украшений в заглавных буквах. Не успел он перечесть всех адресов, как явился Кирпичев. Читатель давно уже не встречал Кирпичева, с которым познакомился в начале романа. Наконец, если угодно, ему представляется случай узнать разом все, что случилось замечательного, знаменитым книгопродавцем в течение почти 2 лет. Прежде он видел Кирпичева только с одной стороны, теперь увидит и с другой. Долг справедливости заставляет сказать, что Кирпичев не всегда предавался разгулу и расточительности. У него были свои периоды трудолюбия и бережливости. Такие периоды наступали обыкновенно после многих дней сильного разгула, когда, наконец, кутить охота пропадала, и вместе с головной болью являлось сознание, что много денег прокручено, а между тем подходят сроки векселям, что дела запущены, а между тем приказчики и ухом не ведут, кутят и, в свою очередь, и того гляди, растащат весь магазин. Теперь он находился в таком периоде, и толчок был сильнее, чем когда-нибудь. Когда Горбун, озлобленный неудачей в похищении Поленьки, устроенном при его помощи, потребовал немедленной уплаты по векселю, Кирпичев, добыв с неимоверными усилиями нужную сумму, смутно почувствовав, что случись такая беда в другой раз, не миновать ему гибели, при одной мысли о банкротстве, о тюрьме, о толках, которые пойдут о нем по городу, страх охватил его такой, что ни день и ни два, а целую неделю сидит он постоянно в магазине, вставая почти вместе с приказчиками, и ему и в голову не приходит отправиться покутить. С каждым днем деятельность его разгорается. Он дрожит над каждой копейкой, доходит до последних мелочей. Подозрительность ко всем окружающим, даже робость, недоверчивость к самому себе волнуют его душу. Харитон Перечумков еще в магазине, но он уже не пользуется прежним доверием своего хозяина. Кирпичев, еще не зная ничего решительного, уже подозревает его. Он счел необходимым отделить конторские дела и сдать их другому. Выбор пал на Граблина, с которым Кирпичев познакомился, наводя нужные справки в присутственном месте, где служил молодой человек. «Какое зрелище!» — Степан Петрович воскликнул Кирпичев, довольный, что Граблин уже явился к своему делу. «Ну, в добрый час начать!» Авось все у нас пойдет хорошо. Право, я давно думал, вы лучшей участи достойны. И рассуждение у вас есть, без лести, ей-богу. И пишете хорошо, правильно. А я, верите ли, не знаю здесь такого человека, который бы и письмо мог написать, и о деле поговорить, и то все по конторе сделать. Ведь все народ, что за народ? Пошлешь куда на час, пропадает 5 часов, все в трактирах, готовы во всякое время чай пить. Да что чай? А лихачи, а Крестовский, а Марьина роща? А усмотри, поди, усмотри вот хоть за этим пройдохой Перечумковым, что у меня теперь приказчиком, покуда найду в Москве другого. Ведь рублевую книгу за пятак мне покупает. Ну, можно ли? А отчего? Известно. Дешево купил, дешево и продай. Сделав еще несколько замечаний насчет приказчиков, Кирпичев принялся записывать адреса иногородних требователей в толстую книгу, а молодой человек расположился на бюро писать письма по данному списку. В магазине одна возня сменилась другой. Там теперь однообразно раздавался мрачный голос Харитона Сидорыча, который кричал заглавие книг, требуемых иногородними лицами. Вслед за произнесенным названием летела сверху с той или другой стены обширного магазина вызываемая книга и шумом падала к ногам приказчика, сопровождаемая голосом Петрушки, который беспрестанно перебегал вместе с лестницей от одной стены к другой, смотря по тому, где находилась книга, вызываемая приказчиком. Рассвело. Начали являться покупатели. При входе каждого Кирпичев вскакивал со стула и, выглядывая в щель двери, наблюдал за действиями приказчика. «Ну так», — говорил он молодому человеку, смотря в щель. «Опять не продал, опять разбойник упустит покупателя. Книги продать не сумеет, сноровки нет никакой, а вот я пойду, смотрите, и того. И он выбежал было в магазин, но вдруг вернулся и взглянул на незапертое бюро, на котором писал молодой человек. «Ван Степан Петрович, — сказал он, подходя к бюро, — кажется, мешает ключик-то».
«Какой ключик?»
«Да вот он, кажется, упирает вам в грудь». Ключик, торчавший в замочной скважине, нисколько не мешал писать молодому человеку, который даже и не заметил его. «Нет, ничего», — отвечал молодой человек простодушно. «Кажется, мешает? Или уж пусть, если ничего». И Кирпичев сделал шаг к двери, но тотчас же опять вернулся. «Нет, кажется, мешает», — сказал он, и, торопливо подойдя к бюро, взялся за ключ. Замок щелкнул. Молодой человек вздрогнул и вспыхнул, догадавшись, в чем дело. А Кирпичев, поспешно выдернув ключ, побежал в магазин к покупателю, оставив молодого человека в страшном смущении. Выбежав в магазин, Кирпичев схватил с полки две книги и, хлопнув ими одну о другую со всего размаха под самым носом покупателя, сказал: «Вот, пожалуйте». «Мне не нужно в переплете», — отвечал оглушенный покупатель, приготовляясь чихнуть. «У вас переплет дорог».
«Как дорог-с?»
«Софьяновый корешок-с. Сами закажете, дороже возьмут-с». Покупатель с этим не совсем соглашался и хотел что-то сказать. Но лицо его вдруг стало подергиваться, ноздри расширились, и, уставив на Кирпичева глаза, покрывшиеся слезой, он закинул голову и широко раскрыл рот. Кирпичев понагнулся вперед и, казалось, прицеливался нырнуть к покупателю в рот. Но в самом деле он только приготовлялся сказать: «Исполнение желаний», чего сказать, однако, не пришлось, потому что покупатель вдруг привел свою физиономию в прежнее положение и, повернувшись к Кирпичеву спиной, пошел из магазина. «Как угодно-с, все равно-с», — говорил ему вслед Кирпичев. «Магазин наш для иногородних, они выписывают все более в переплетах, а для здешних и держать не стоит. Кошкам на молоко не добудешь». И, обиженный небрежным обращением ускользнувшего покупателя, Кирпичев накинулся на Харитона Сидорыча, которому по какой-то непостижимой игре случая пришла небывалая охота завернуть в бумагу книжку журнала, выдавая ее подписчику. «Ведь бумага-то денег стоит, ведь вас кормить, поить надо», — ворчал он. «А вам ничего хозяйского не жаль». «Вы не сказали, чтоб журналы не завертывать в бумагу», — отвечал Перечумков. «Не сказывал. А у самих догадки нет? Ведь видите, что за человек пришел? Даровой. И по билету видно, что даровой». «Он сотрудник журнала», — пробормотал приказчик себе под нос. «Сотрудник. А что нам в нем?» «Я спрашиваю вас, что нам в нем? Не напоит, не накормит, не оденет, не обует он нас с вами тем, что он сотрудник. У самого он холодная шинелишка, а у вас шуба, да еще новенькая. Так вы и берегите хозяйское». Затем Кирпичев снова сел вписывать адреса в толстую книгу и составлять счета, а молодой человек отправился на службу. Когда письма и посылки были отправлены на почту, хозяин уехал по делам. Но, оставаясь все еще под влиянием неопределенного страха, Кирпичев во время своего отсутствия из магазина находился в состоянии песенного любовника, разлученного со своей возлюбленной. Сильно беспокоился он, что делается в его магазине или с его магазином. Ни с того ни с сего вдруг покажется ему, что в доме, где его магазин, может быть теперь пожар, и что вот, пока он разъезжает, безрассудно гоняя своих лошадей, сгорит у него магазин весь дотла, так что и места не отыщешь, где он стоял. То вообразит он, что в магазине его толпа покупателей, и, перечумков бестия, упустит их всех от своей неспособности, неповоротливости, неумения подать книгу с этой необходимой ловкостью, хлопнув ею под носом у покупателя. И он летит, летит, погоняя кучера. Таким образом, через каждые почти полчаса Кирпичев возвращался и, опрометью вбежав в магазин, расспрашивал Перечумкова и других приказчиков, что продано и что происходило без него вообще. И глаза его подозрительно останавливались на приказчике или бегали по полкам и всем углам магазина, как бы ожидая, что вот-вот выскочит откуда-нибудь покупатель и обличит Перечумкова в продаже книги, о которой тот умолчал, а деньги взял себе. Иногда он делал Перечумкову замечание, что в его отсутствии покупателей является меньше, нежели когда он сам бывает в магазине. Но как приказчик молчал, не зная, что хозяин хотел этим сказать, то ли книг, предполагал он, продано более, чем показано, или что хозяин его обладает чудным свойством притягивать покупателей против их воли, единственно своей счастливой особой, то Кирпичев, наконец, махал рукой и уходил обедать. Книжная продажа, если сказать, не выручает для торговцев даже кошкам на молоко, как говорил Кирпичев, то, по крайней мере, дает приказчикам полную возможность и свободу спать в магазине после обеда. Поэтому и в магазин Кирпичева после обеда покупатели являлись редко, и торговая деятельность в это время засыпала в нем вместе с приказчиками. Хозяин тоже имел обыкновение после обеда отдохнуть четверть часика, что означало никак не менее 2 часов. Это обыкновение, впрочем, нарушалось, когда была необходимость съездить куда-нибудь по неотложному делу. Тогда Петрушке грозила неминуемая потасовка. Стоя у дверей в магазине после обеда, как ни старался он ободрять себя, набивал нос табаком и даже, когда не случалось табаку, пылью, как ни старался он представлять все разом, угрозы, делаемые ему хозяином при всяком случае, воображение его решительно не поддавалось никаким ужасам и настраивалось против его воли совсем на другой лад. Оно представляло ему стаю голубей, усевшихся возле лабаза, которые со всею птичьей беспечностью занялись рассыпанным кормом и не отнимают от него ни на минуту своих носов. Минута решительная. Сильно бьется сердце Птицелова. Вот он ловко взмахнул уже гибельной веревкой со свинцовым наконечником и, пошатнувшись от этого движения, вдруг рухнулся прямо к ногам вошедшего в эту минуту хозяина, который и принимался, не говоря худого слова, щипать его, пока Птицелов, ошеломленный таким неожиданным оборотом дела, не обнаруживал, наконец, самосознание дрожащим криком, выражавшим в одно время и испуг, и боль, и мольбу о пощаде. Впрочем, страдания Петрушки скоро кончились. Кирпичев приобрел себе другого верного слугу. В числе бедняков, отыскивающих работы и хлеба, в магазин Кирпичева забрел однажды полузамерзший седой старик с мальчиком лет 8. Белая борода старика, покрытая инеем, блестела на солнце, которое проглядывало в магазин через окно полосой. «Не прогоните, Бога ради, старика», — говорил мужик глухим, дрожащим голосом. «Будьте милостливы». И старик объяснил Кирпичеву, что хотел бы у него работать что-нибудь. Кирпичев залился смехом. «Ну что ты у меня будешь работать? Что умеешь?» — спросил он старика. Старик понурил голову и, подумав немного, отвечал. тягости всякие подымаю. Кирпичев посмотрел на него с любопытством, словно он был в самом деле новоизобретенная машина для подъема тяжестей. «Вот и мальчишка, внучок мой, — продолжал мужик, — стал бы тоже, что не заставите». «Да нет у меня такой работы», — прерывал в досаде Кирпичев. «Вот, правда, посылки бы на почту возить. Для них я каждый день нанимаю ломового извозчика». «Да ведь не запряжешь же себя в воз вместо лошади? Ведь не запряжешь, а?» Мужик что-то думал и, казалось, грустно соглашался, что человек в иных случаях точно не может заменить лошади. «Ведь ты человек, а? Вот если б ты был лошадь!» И Кирпичев снова захохотал. Мужик кланялся и повторял. «Возьмите хоть одного мальчишку, может пригодиться на что-нибудь. А со мной что он? Окромя, что мерзнет да мрет с холоду и голоду?» «Да нет, — говорят тебе, — перебил его опять с досадой Кирпичев, — нет у меня работы ни для него, ни для тебя. Ищи у кого-нибудь другого». «Кому пойдешь?» — спрашивал себя мужик. «Я здесь как в лесу, ни души не знаю». «Незачем было идти сюда, — упрекнул его Кирпичев. — Жил бы себе в деревне». «Да сгорела деревня-то», — поспешно сказал старик, спохватившись, что он не рассказал еще своего горя. «Вся выгорела, 150 душ по миру пошло, а вот мать его, моя-то дочь, так сгорела и сама тут же». Старик вздохнул и положил свою руку мальчику на голову. «Возьмите его, Бога ради», — молил он дрожащим голосом. «Парнишка послушный такой, понятливый, погроб был бы слугой верным благодетелю». Мальчик поднял было глаза на Кирпичева, полные слез, но тотчас же робко опустил их, встретив нетерпеливое движение Кирпичева. «Эк, пристал! — закричал Кирпичев. — Ну что мне в нем? Ведь его надо хлебом кормить, ведь он овса есть не станет. Ведь не станет? — спрашивал он, как будто это подлежало еще сомнению. Не получив ответа, Кирпичев велел приказчику выдать старику грош и, махнув рукой, сказал: «С Богом!» Старик с мальчиком вышли. Но вдруг Кирпичев велел их воротить. У него, наконец, мелькнула счастливая мысль воспользоваться случаем к приобретению преданного человека, которого он спасет от видимой погибели. Старик перекрестил своего внука на добрый путь, и через несколько времени Павлушка, так звали нового мальчика, одетый и остриженный по-немецки, караулил и охранял Петрушку, спавшего у дверей после обеда от нечаянных нападений Кирпичева. Верный слуга крепко помнил наставление своего благодетеля и обещание сделать его человеком. Только в комнате для конторских занятий деятельность не прерывалась и после обеда. Там Граблин, кончивший одну службу и пообедавший наскоро, плотно усаживался за толстую книгу и, заглядывая по временам в адреса и счета, записанные в нее Кирпичевым, продолжал отписываться на письма иногородних требователей. Высидев убитым до 9 часов вечера, он гордо выпрямлялся, вовсе не обращая внимания на боль в груди, плечах и спине, и шел спать, казалось, совершенно довольный своей судьбой. На другое утро молодой человек опять приходил, когда еще весь Петербург погружен в сладкий предутренний сон. Дворник, которого ему приходилось будить, потому что парадная лестница не отпиралась так рано, ворчал, отпирая калитку. «Ишь ты! Теперь только домой вернулся, а добрые люди скоро вставать начнут». Но, видя, что на другой день повторилось то же, на третий то же, свыкся с этой неизбежностью и не ворчал уже более на неисправимого ночного гуляку. Раннее освещение в магазине, среди общего мрака во всех других окнах большой улицы, многих заставляло предполагать тут бог знает какие дела. Трубочист на крыше противоположного дома невольно простаивал несколько минут лишних, занятый зрелищем, как неловко карабкался Петрушка в магазине по лестнице, сбрасывая книги с полок для отправления на почту под диктовку приказчика. «Заставил бы я тебя карабкаться по крышам», — думал трубочист. Запоздалый гость, возвращавшийся грустный и усталый, проезжая мимо ярко освещенной квартиры, утешал себя этим обстоятельством, открыв таким образом, что не один он так поздно возвращается, а что вот эти люди, которые, вероятно, теперь танцуют, играют и предаются всем удовольствиям бала, будут возвращаться домой еще позже и, может быть, более его усталые и проигравшиеся. Только будочник, стоявший у будки противоположного дома, не мог делать подобных ошибочных заключений насчет раннего освещения у Кирпичева. Видывал он всякие виды в продолжении своей долгой службы, и окна другого магазина когда-то так же светло смотрели на проспект по утрам, а потом стали те окна блестеть и по ночам, и в них стали мелькать тени с бокалами в руках, а потом официальные лица вдруг стали иметь разные касательства до владетеля ярких окон. А потом повар владетеля блестящих окон, свидетельствовавший ему, будочнику по утрам, на пути за провизией свое наиглубочайшее, докладывал, что провизию-то давно уже закупает он на свои, и просил у него, будочника, наставления относительно мер к получению денег задолжавшего хозяина. А потом и потухли светлые окна, и стали мрачно смотреть на свет Божий, как смотрят грустные очи из глубоких впадин преждевременно отжившего, но еще живого человека.